площадь.
Приветствуем вас, уважаемые радиослушатели. Мы продолжаем программу «На Домская площадь». У микрофона Роман Шмелев, за режиссерским пультом Регина Безани, продюсер программы Наталья Порета. В течение следующих 50 минут мы с вами поговорим о таких темах. Гостями нашей студии сегодня станут создатели, руководитель молодежной организации Young Folks Александр Морозов и участница одной из программ по трудоустройству молодежи в Young Folks Екатерина Минкина. С ними мы поговорим о трудоустройстве подростков летом и о различных молодежных проектах организации Young Folks. Ближе к середине часа вас ждут новости спорта. Ну а начинаем мы час с обсуждения складывающейся сложной, назовем ее так, обстановкой на Ближнем Востоке. И буквально через несколько минут обсудим о том, как развивается конфликт Израиля с Ираном. Ну а сейчас поговорим о том, как это сказывается на ценах на нефть. Дело в том, что армия Израиля расширяет сеть объектов своих бомбардировок, и помимо военной и атомной инфраструктуры, атакам теперь подвергаются и предприятия нефтегазовые отрасли, ключевой для экономики Ирана. Как сейчас на это реагируют рынки, и в том числе, может ли это сказаться на цене на топливо? Об этом мы поинтересуемся у эксперта по рынку топлива ОР Карчевский. Вместе с нами на прямой связи. Слышите ли вы студию? Господин Карчевский, слышите ли вы студию?
Да, я вас слушаю.
Теперь вас тоже прекрасно слышим. Да. Расскажите, пожалуйста, что сейчас происходит на рынках нефти, как меняется цена на нефть на мировых рынках?
Этот шок прошел, который был в пятницу, и сейчас цена на нефть стоит в рубеже $74-75 за баррел. Это ничего такого сверхъестественного нет, потому что даже в этом году у нас было там более $80 за баррел в январе. И имея в виду, что доллар очень ослабел, начиная с начала года на 12%, у нас такое существенное влияние пока не наблюдается. Конечно, будет какое-то повышение цен, но это будет соотносительно никакое драматическое или не такая непонятная. Но пока все нормально.
Ну, давайте поговорим тогда в целом, да, насколько велика добыча нефти в Иране, может ли вот ее отсутствие, этой иранской нефти, как-то значительно сказаться на цене на топливо?
Иранская нефть не имеет никакого влияния, они находятся примерно в 20-м месте в мире, меньше добывают 1 миллиона баррелей в день, это не как, скажем, Россия, Соединенные Штаты, где более, или Саудовская Аравия, где более 10 в день, так что там небольшая, главная отрасль Ирана – это природный газ. Там действительно Иран лидер в этом, у них и они в четвертом месте по, даже в третьем, даже в третьем, то есть там Соединенные Штаты, Россия, Иран и Китай, вот так можно сказать. Иран существенный добытчик. И экспортер газа, да, вот если по газу, да, и при том у них большие резервы, при этой добыче они могут так существовать 140 лет. Это очень-очень долго и много и хорошо для Ирана.
Ну, я понимаю, что это, может быть, не вполне ваша, так сказать, юрисдикция, да, но могли бы вы прокомментировать вот в данном случае, чего ожидать от возможных скачков на цену на газ, как это может сказаться на рынках, в том числе, возможно, ударить по лату?
Ну, не знаю. Видите, в чем суть? Сейчас лето и потребление газа сейчас то небольшое, она направлена на увеличивание всех хранилищ. Так что я не думаю, пока и не видно по биржевой цене, чтобы цена на газ увеличивалась. Потому что Иран все-таки работает с Китаем, и я не думаю, что там очень что-то пока будет изменяться. Видите, тут изменения будут в каждом часе. Я думаю, что, наверное, будет так, что будет меняться правительство в Иране, но так понятно по всем этим признакам. И тогда, может, такой-какой скачок. Но сейчас, я думаю, что и Израиль своими, целенаправленными ударами избегает как раз энергетическую инфраструктуру. Ну, и все, конечно, да.
Да, но вот кажется, уже не избегает. И кажется, пытается как раз-таки в том числе ударить и по этой чувствительной для Ирака точке. Да, продолжайте.
Ну, может быть и так. Но я понимаю, что весь мир не хочет, чтобы закрылся пролив Хорозма, и были бы эти поставки, которые идут из Персидского залива, чтобы они по нефти продолжались.
Расскажите, пожалуйста, про этот Ормузский пролив, чем он так важен, насколько я понимаю, по разным оценкам, те, которые я встречал различных экспертов, это может в данном случае ударить по Китаю. Китай в этом не заинтересован. Китай как бы союзник Ирана, поэтому Иран будто бы Ормузский пролив не закроет. Почему этот пролив так важен?
Ну, потому что через него проходит 20% добычи мировой нефти. Это, конечно, существенно. Если этот нефть не будет заливаться в танкера и не будет распространяться по миру, конечно, там неожидаемые последствия насчет цены. Но сейчас, я думаю, что все усилия всех стран, которые участники, чтобы этого не допустить, чтобы Иран. Но я думаю, что мы доживаем все-таки, я сказал, мы все-таки доживаем, ну, что будет с самим, значит, правительством Ирана. Какие там будут изменения. Но в любом случае, никто не хочет в эскалации в этом энергетическом отрасли, в этой.
Ну вот, если...
Такого я не наблюдаю.
Да, если сконцентрироваться и вернуться из Ирана в Латвию, вот, я читаю, что The New York Times своим американским читателям пишет о возможности повышения... значительного повышения, чуть ли не 20 центов за галлон топлива в ближайшие недели. Насколько, как вам кажется, мы, латвийцы, почувствуем рост цен на топливо здесь?
Ну, примерно так и почувствуем. Примерно они правильно оценивают. Это соотносительно, может быть, и в Латвии, если так я посчитаю, да, соотносительно, но это... Это что означает? До 5 евроцентов на литр.
Ну, это немало, если смотреть, да?
Да, но с другой стороны, такие цены уже были и в январе, такие были и в марте. Так что сейчас мы жили вот эти месяцы, май, апрель, мы жили соотносительно такой, ну, хорошей цене, потому что цена на продукты была ниже $700 за тонну. А в январе, феврале более 800, так что нет, пока нету такого, мы можем сказать, что будет увеличение, я говорю, что оно может случиться, но это еще неизвестно, будет ли так.
Спасибо вам большое за комментарий. Вместе с нами на прямой связи был эксперт по рынку топлива Урс Корчевскис. Мы говорили о том, как меняется цена на нефть, соответственно, и на топливо вследствие обострения Ирано-израильского конфликта.
Международный блок с Евгением Антоновым.
Ну а сейчас поговорим о том, как этот конфликт развивается в его политической плоскости. Вместе с нами на прямой связи мой коллега Евгений Антонов. Евгений, приветствую. Так, что меняется, изменилось за выходные? Вот мы читаем новости о том, что Иран провел самую смертоносную за 3 дня ракетную атаку на Израиль. Цахал при этом начал разрушать нефтегазовую инфраструктуру Ирана и грозит новыми ударами. Что сейчас происходит на Ближнем Востоке? Как этот конфликт трансформируется?
Но он куда-то трансформируется, действительно. Сейчас очень сложно понять, во что, потому что мы примерно понимаем линию поведения Ирана. Иран действует, нанося удары, в общем, неизбирательно. По крайней мере, ни одна из тех целей, которые за несколько минувших ночей Иран поразил, не имела военного назначения, какого-то ядерного назначения, какого бы то ни было другого. Были поражены мирные дома, и можно предположить, что это произошло случайно, но можно предположить, что и не случайно, как бы то ни было, Иран наносит удары по гражданской инфраструктуре Израиля. И, в общем, Израиль, в свою очередь, когда это стало происходить, конечно, мы должны упомянуть, что первый удар нанес именно Израиль, но в ответ на то, что Израиль получил объект по гражданским целям, Израиль тоже стал расширять спектр этих атак. Исходя из того, что я вижу, мне все-таки видится, что пока Израиль не поставил целью уничтожить все объекты, например, производства и переработки нефти, газовые объекты, энергетическую инфраструктуру, которая буквально выключит эту страну, отключит ее от тепла и электричества. Потому что если бы они пытались сделать это, видимо, действовали бы по-другому. Даже вчера вечером пришли данные о том, что ликвидирован глава иранской разведки, очень высокопоставленный военный чиновник. Кроме того, накануне, опять же, взорвалось несколько десятков автомобилей, которые принадлежали ученым-ядерщикам, работавшим на ядерную программу Ирана. То есть пока все-таки есть ощущение, по крайней мере, это видится так, что Израиль придерживается основной генеральной линии – это уничтожение способности Ирана произвести ядерное оружие, но, безусловно, мы находимся в очень рискованном месте пространства и времени, где цели этой операции могут расшириться, ее масштаб может увеличиться и стать, в общем-то, очень существенным.
Да, вот как раз поэтому я хотел бы поговорить о возможных сценариях развития конфликта. Есть ли здесь некоторая, так сказать, точка, которую можно достичь, после которой мы поймем, что он переходит в новую фазу или, наоборот, этот конфликт закончился?
Такие вопросы очень сложно отвечать, потому что всегда эта точка кажется потом постфактум, когда мы оглядываемся назад, что она была пройдена в этот момент, но в реальности, пока все это происходит, по-моему, ее никогда не существует. Просто накапливается с обеих сторон определенная инерция мышления военного, которая приводит к тому, что конфликт переходит на новую фазу. Мы точно понимаем, что если Иран сейчас начнет атаковать, например, американские военные объекты в регионе, много баз на Ближнем Востоке у США, это моментально переведет конфликт в принципиально новую плоскость, и США подключится к этому военному, с военной стороны, к конфликту, и, например, могут принять участие в бомбардировках подземных объектов Ирана. Я напомню, что именно и только у Соединенных Штатов Америки есть специальные бомбы, которые способны проникать на несколько сотен метров вглубь земли и разрываться там, уничтожая объекты, которые находятся глубоко в бункерах. У Ирана есть один из таких объектов ядерной программы. Это завод Фордо, который, в общем, является важной частью по программе обогащения урана. И, как утверждает, именно там тоже уран обогащается до военного уровня. Если такое произойдет, но пока признаков этого нет, конечно, конфликт моментально эскалирует. Я также думаю, что очень значительная эскалация ожидаемо, если будет нанесен очень чувствительный удар по гражданской инфраструктуре Израиля, например, заметный удар по какому-то населенному кварталу в Тель-Авиве или в Иерусалиме. В общем, когда количество вот этих вот жертв гражданского населения, если, надеюсь все-таки, что никогда, если вдруг оно превысит определенный приемлемый более-менее для военной администрации Израиля уровень, то ответ, конечно, будет гораздо более сильный. Но мы сейчас строим абсолютно гипотетические картины, потому что, в принципе, у любого военного конфликта есть определенная своя логика. Даже вот так, как сейчас все идет, каждая следующая ночь чуть-чуть хуже, чем предыдущая. И, в принципе, если это будет продолжаться, пока у каждой из сторон есть ресурсы на ведение войны, мы можем ожидать, что она будет продолжаться и она будет нарастать.
Ну, снова такой прогностический вопрос, но как война на Ближнем Востоке... Ну, кстати, во-первых, можем ли мы это назвать войной? Вот многие обходят это слово, говоря конфликт, обострение и так далее. Можно ли говорить о том, что сейчас между Израилем и Ираном война?
Мне кажется, что можно. Эти две стороны участвуют в боевых действиях друг против друга. То, что они не граничат друг с другом, конечно, определяет факт того, что война не может перейти в наземную стадию. Это абсолютно исключено. В каком-то смысле это, в общем, упрощает анализ этой ситуации, потому что, грубо говоря, и противостояние ограничено, ну, вот, целями ракетными, самолетами и так далее, средствами ПВО, наконец. Но да, это война.
Как тебе кажется, как война на Ближнем Востоке может сказаться на войне в Европе, я имею в виду войну России и Украины?
Это сложный и очень хороший вопрос, и очень можно долго на эту тему рассуждать, потому что если мы посмотрим вот на первый пласт как бы размышлений, да, то, наверное, сейчас уже Россия не в такой степени зависит от поставок иранских дронов, иранских баллистических ракет, как это было, ну, по-моему, началось осенью 2023 года, когда казалось, что вот российская промышленность не позволяет создать сколько ей было нужно, и вот Иран стал направлять значительное количество баллистики и вот этих дронов «Шахет» через Каспийское море. Теперь вроде Россия наладила производство, по крайней мере, «Шахедов», обозвав их «Герань». И с ракетами баллистическими тоже у них какой-то порядок. Плюс появился еще один поставщик – это Северная Корея. В общем, есть ощущение, что прямого влияния на военную машину России это иметь не будет. Но мы здесь должны оговориться, что точных данных на этот счет ни у кого нет. Это просто общее ощущение. С другой стороны, есть, конечно, большое чувство, что то, что происходит сейчас, очень сильно может подорвать идеологически уверенность Москвы, уверенность Кремля, Путина в том, что все идет туда, куда надо. Потому что если мы даже предположим гипотетически, что события в Иране могут привести к тому, что, собственно, режим в этой стране рухнет, это допустимо. И это станет очень чувствительным и болезненным ударом для Москвы. Иран – это сейчас ключевой и, вероятно, единственный надежный союзник России на Ближнем Востоке, который позволяет не только как-то эти интересы в регионе отстаивать, но и в значительной степени обеспечивать интересы России в Африке. Туда тоже очень много вложено, просто логистически это важное место. И если вдруг этого не будет, то это, конечно, очень сильно ударит по Москве. И если даже в Москве начнут опасаться, что этого скоро может не стать, это тоже может в какой-то степени изменить их поведение. Но можем ли мы сказать, что вот сейчас, условно говоря, начинается пожар в Иране, и Россия садится за стол переговоров с Украиной? Мне кажется, что, боюсь, это пока невозможно.
Спасибо большое. Вместе с нами на прямой связи был Евгений Антонов. Международный блог продолжает информировать и рассказывать о самых заметных новостях из мира международной политики и, соответственно, пытаться их как-то объяснить нам с вами. Мы переходим к новостям спорта. Роман Антонович вместе с нами. Роман, приветствую.
Привет, привет. И сначала о событиях, которые разворачивались на пляже в Майюре. В Юрмале прошел турнир «Фьючерс» профессионального тура по пляжному волейболу, о котором я много говорил на прошлой неделе, и на то были причины. Ну и стали известны победители. У мужчин это Мартин Шплявинш и Кристиан Фокерудс. Именно они стали обладателями золотых наград, и в таком, ну, наверное, неуступчивом финале они обыграли пару Александр Самойлов и Густав Саузинш. Плявинч продолжает карьеру, несмотря на то, что вместе с Самойловым вот именно эта пара была такими родоначальниками латвийского пляжного волейбола на мировом высочайшем уровне. Но вот Александр поставил точку в своей карьере и... Ну, немножко мне жаль, что эта точка завершилась серебряными наградами, а не золотыми. И вот именно сам Самойлов решил, что турнир в Юрмале станет для него заключительным в карьере именно на родном песке, потому что еще у Александра есть план выступить на Кубке мира в Польше, принять участие на этапах чемпионата Латвии, в отдельных шоу-турнирах, однако, ну вот именно соревнования в Юрмале стали таким последним крупным международным стартом на родине. Что ж, ну, я думаю, получилось все-таки достаточно, если не громко хлопнуть дверью, но, по крайней мере, красиво этого поставить точку в своем долголетнем шествии в карьере пляжного волейболиста. Вот, что касается женской сетки, то в турнире выше всех добрались Варвара Брайлко и Анетта Намети, но они, к сожалению, проиграли матч за бронзу эстонской паре в двух сетах. И, как потом выяснилось, наша пара на самом деле особых надежд на этот турнир не возлагала, хотели поиграть в свое удовольствие, и цели у них совершенно другие в этом сезоне. Однако, смотрите, как высоко добрались, завоевали награды. Вот, и не строили таких больших планов, а получилось совершенно неожиданно и здорово. Что касается другой нашей парой, за которой я очень-очень тщательно следил, это Самойлова и Граудене. Ну вот они аж в четвертьфинале остановились в этом турнире, и вот, к сожалению, получилось так. Что касается вообще турнира в Юрмале, это достаточно серьезные соревнования, и для Латвийской Федерации пляжного волейбола действительно было важно провести этот турнир, потому что сама страна тоже набирает рейтинговые очки. Ну и призовой фонд этих соревнований составил 20 тысяч евро. А теперь цифра, о которой, ну, совершенно невозможно промолчать, это 6 метров 28 сантиметров. Первая попытка и новый мировой рекорд в прыжках в высоту с шестом. Все это произошло в рамках бриллиантовой лиги и на родном стадионе в Стокгольме. Конечно же, это Арман Дюплантис, шведский 25-летний легкоатлет, ставит очередной рекорд. И на самом деле сейчас у Дюплантиса совершенно нет никаких конкурентов. Если он с первой попытки берет 6.28, и когда ближайший его преследователь, в данном случае это был австралиец Кёртис Маршалл, взял высоту всего лишь в 5 метров 90 сантиметров, ну, мне кажется, Дюплантис одной левой закладывает за пояс абсолютно всех своих соперников. Но что интересно, сам Дюплантис признавался, что выступать на глазах у родных, хотя ему очень это хотелось сделать, на родном стадионе в Стокгольме на самом деле было не так-то и легко, как обычно это с ним происходит. Вот, ноги были какие-то не свои, как признался спортсмен, и он чувствовал, что с первой попытки не совсем может получиться так, как планировалось. Но все-таки получилось именно так, как Дюплантис сам рассчитывал сделать. Вот. И поверил в успех только после того, когда уже приземлился на мат. В общем, очередной раз он побил рекорд. И последние, ну сколько уже получается, лет 7-8, кроме Дюплантиса, никто не обновляет вот эту вот планку, которая поднимается все выше и выше. Если я ничего не путаю, то впервые рекорд Дюплантис побил в 2018 году на чемпионате Европы, и тогда это было 6 метров 5 сантиметров. И вот с тех пор Дюплантис просто поднимает выше планку, и мне кажется, никаких пока что предпосылок, чтобы сказать, вот здесь потолок для этого легкоатлета, пока что нет. Мне кажется, он будет прыгать еще выше и выше, пока, собственно, карьеру и не закончит. Ну что ж, вот такие у меня на сегодня новости.
Спасибо большое. Роман Антонович был вместе с нами, познакомился с новостями спорта.
Домская площадь.
Мы продолжаем программу «Домская площадь». Одна из проблем, с которой сталкиваются подростки, молодые люди при трудоустройстве – это отсутствие опыта. И вот для того, чтобы такой опыт появился, служба занятости устраивает различные проекты в течение всего года, которые позволяют молодым людям найти такого работодателя, который бы, соответственно, принял их на некоторое время на работу – и таким образом они получают опыт, они, в смысле, молодые люди, но предприятия или какие-то организации, соответственно, молодые кадры. Ну вот попытаемся разобраться на примере того, как это устроено сотрудничество между службой занятости и молодежной организацией Young Folks прямо сейчас. Вместе с нами создатель и руководитель молодежной организации Young Folks Александр Морозов. Приветствую.
Всем привет.
И участница программы службы занятости по трудоустройству молодежи в Young Folks Катерина Минкина. Доброе утро.
Всем привет.
От первого лица.
Итак, в нескольких словах давайте попытаемся описать, да, как работает такая программа по трудоустройству. Я правильно понимаю, Катерина, что вы искали работу?
Да, правильно.
И вы обратились в службу занятости, каким образом она вас привела, связалась с организацией Young Folks, и чем вы занимаетесь?
Служба занятости помогла найти контакт с организацией и уже заключить договор о работе.
Соответственно, вы получаете там зарплату?
Да, конечно, получала стипендию 300 евро в месяц за работу в организации.
А чем вы занимались?
Я занималась менеджментом, организацией мероприятий, рекламой.
Насколько вам кажется, эта система, в принципе, позволяет решить проблему трудоустройства? То есть насколько сложно вам было, в принципе, найти работу? Пытались ли вы где-то найти еще или сразу обратились в службу занятости, узнав об этом проекте?
В целом у меня была такая ситуация, что хотелось найти скорее подработку, чем полноценную работу, так как я на тот момент училась в университете, и хотелось получить больше практических навыков, что как раз и позволяет сделать данная программа, так как она направлена на развитие профессиональных навыков у молодежи. Соответственно, как раз старалась найти именно что-то по моей специальности, что было маркетинг и управление бизнесом, и вот такая возможность была очень кстати.
А насколько сложно при разговоре с организациями найти работу?
Мне сложно сказать, как с другими организациями, потому что это был мой единственный опыт, но в данном случае я уже была знакома с организацией, была участником, и, в принципе, мне было очень интересно попробовать именно помочь чем-то, какие-то свои проекты взять и попробовать сделать что-то новое, новое мероприятие.
Александр, расскажите, пожалуйста, со своей стороны, как вы видите вот, работу этой организации, в смысле не организации, а работу этой программы, а в данном случае как происходит вот эта связка, вы в данном случае являетесь и работодателем, и как бы образователем, как это устроено?
Да, вообще очень классная программа и НВА, которую поддерживает, и тоже это идет европейская программа, которую НВА также использует. Но тут все выигрыши, тут-то как бы с трех сторон. У НВА есть какой-то процент молодежи, которая ищет работу, да, и не то, что как бы только летом, а круглый год. И, соответственно, это бедрибы, НГО могут участвовать, то есть предприниматели СИА в этой программе не участвуют, но я знаю, что университеты, высшее образование, высшие заведения и бедрибы, они могут участвовать в этой программе, чтобы как раз-таки помочь молодежи, вот как Катерина уже тоже отметила, в повышении профессиональных навыков, чтобы после этой программы у ребят, ну, как бы они стали больше, более конкурентоспособными и получили профессиональные навыки, чтобы потом трудоустроиться. Сама программа, она действует до 6 месяцев, и ребята устраиваются на полставки. Обязательно они не имеют права работать в других местах официально, то есть у них должен быть статус безработного. И тогда можно претендовать на любую профессию, которую вот как бы НГО, общественный сектор, они ну, как бы ищут, запрашивают. И тогда НВА, конечно, у них тоже есть базы данных, у них есть вот безработные, у них есть инспектора, которые приставлены к молодым людям, и у них там раз в месяц происходит встреча. И тогда, например, если ну, мы запрашиваем, и нам нужны условно там вот фотограф, дизайнер, молодежный работник, рекламный специалист, офисный там бюро администратор, офисный работник. Мы подаем такой запрос, заявку, ее рассматривают, в течение месяца там происходят цены, и тогда НВА как бы, ну, решением одобряет участие молодых ребят, там есть определенное количество. Ну, то есть ты можешь запросить или 5, или 12, смотря от твоих возможностей в организации.
Их трудоустроить, да? Одного
да, их трудоустроить. Одного тоже можно, то есть если, не знаю, ты запросил 10, но нашел только одного, потому что ты проходишь интервью, это не обязательно, что там всех должен брать, те, кто подходит, но НВА способствует, старается тоже как бы всем своим вот участникам, у кого есть статус безработного, они тоже рассылают постоянно такие возможности, что и вот появляется, что в Young Folks есть условно там 10 мест, и все, кто претендует на там рекламного специалиста или дизайнера, или там фотографа, они говорят, что вот можно устроиться на полгода, на полставки. Это значит, что работа происходит 4 часа в день. И вот около 300, там 15 евро идет за 4 часа оплаты. Это называется стипендия, потому что налоги не удерживают с этой оплаты. И НВА перечисляет нам по договору, по показанным, отработанным часам. Ну, все как...
А ставка у всех одинаковая?
Ставка у всех одинаковая,
то есть
да,
это вот
15
400...
евро в день, 15 евро за 4 часа, и получается, да, ну, 300-315 евро стипендия ребят получают за полставки.
Каков возрастной порог?
В целом от 18 до 29 лет, это молодые люди, да, вот наше государство тоже борется с уменьшением количества ребят вот этого возраста, кто находится без работы, и как бы способствует и помогает при помощи такого, ну, мягкого, да, входа, полставки. И, ну, и НГО-сектор там не так все серьезно, как в работе. И также, если у ребят нет опыта, то как раз-таки им дается вот эти полгода, чтобы они могли этот опыт получить, как-то вовлечься, понять, что такое работа. Может быть, для кого-то это первая работа, может быть, там после школы или... да, и что самое тоже... Ну, такое как бы... важное, что ребята могут быть студентами, они могут учиться, и параллельно очень многие студенты, конечно, ну, ты даже так легко не найдешь работу, чтобы можно было совмещать с... Ну,
понятно,
с,
то есть работать нельзя, учиться... Можно, да, именно разумеется. Да. Катерина, расскажите, пожалуйста, как вы проходили этот процесс, ну, вот в общих чертах, от начала до конца? Сложно ли было пройти вот это какое-то согласование со службой занятости? Как это устроено? Куда нужно писать? На сайте или заполнять какие-то анкеты? Звонить?
Угу. Мы начали с того, что нужно было заполнить анкету от Young Folks. Дальше со мной уже связался представитель Young Folks, Александр. Обговорили все детали. Честно, я уже не помню, как это происходило, но в общих чертах нужно было очно приехать в филиал НВА, который находится в центре Риги на Йозусбазнецес Ела. Там нужно пройти... Ну, не то что собеседование, но вот эти основные детали обсудить с представителем НВА. Дальше вы подписываете договор, и, в общем-то, можно начинать работу с этого момента. Как Александр уже сказал, у каждого работника, который через НВА принят, у него есть свой инспектор, который может в какой-то момент проверить, ну, человек действительно ли работает, проверить, находится ли он по адресу работы, который указан.
Проверял такой человек?
Меня нет. У меня была ситуация, что я живу не в Риге, возможно, поэтому так произошло, что ко мне никто не пришел. Вот, но в целом, да.
А как проверить, что человек работает, в конце концов? Он просто присутствует на рабочем месте?
На рабочем месте, ну, я не знаю.
Организация мероприятий совершенно не всегда подразумевает присутствие в одной точке.
Возможно, Александр может пояснить больше.
Там ты как бы указываешь на месяц вперед, мы подаем графики, и мы каждый день знаем, в какое время. Там достаточно гибко, ты можешь выбрать с 8 утра до 12 дня ты работаешь, или с 6 вечера до 10 вечера.
А если работаешь в представлении службы занятости, находишься в конкретном адресу,
да,
за конкретным...
Содержание не проверяют, но вот конкретно там может быть три адреса. Ты находишься в офисе, ты находишься дома и как бы работаешь онлайн, или ты находишься на третьем... Вот если ты там журналист...
А онлайн тоже можно все-таки, да?
Да-да, но тогда ты обязательно указываешь, и вот инспектора, они знают, что в пятницу ты находишься там вот с 12 до 16, и по какому адресу ты находишься. И, ну, как бы у нас прописано в договоре, что без предупреждения в любой вот этот вот интервал времени, ну, проверка может прийти. Ну, и для ребят это дополнительная такая тоже дисциплина. И у нас даже есть ребята не только из Риги, есть из Даугавпилса, из Лепы. И когда они работали онлайн вот по своим домашним адресам, потому что они тоже студенты, но, конечно, они там ездят домой, и когда выпадали рабочие дни у них, и они работали из своих городов, то вот даже в Даугавпилсе приходила проверка по домашнему адресу, который указан в договоре, и вот убеждались, что ребята работают, они находятся на месте. Да, такой
Екатерина, я так понимаю, вы получили как раз сейчас степень бакалавра по маркетингу.
Да, именно так.
И вот эти 6 месяцев организатором мероприятий. Mm-hmm. Можете понимать, что это разный подход, разное время, академический и практический подход. Но как они сочетаются между собой? Расскажите, пожалуйста.
Вот у меня очень хорошо сочеталось. Мне очень повезло, что как раз на последнем курсе я стала работать в Young Folks, и я могла совмещать вот эту организацию мероприятий, которая также включала в себя и общение с ведущими мероприятий, организацию в том плане, что нужно было, ну, там, в календаре, например, ставить мероприятия, а также нужно было писать рекламу, выкладывать ее, поэтому вот связь с маркетингом сразу появляется, нужно было придумывать некие стратегии маркетинга, чтобы подать мероприятие и получить заявки. Вот, и у меня получалось так, что я могла совмещать работу и использовать полученные знания и навыки в работах, которые мне нужно было писать в университете. Например, в бакалаврской работе я писала ее на тему маркетинговой коммуникации в Young Folks, и также практика. Я проходила практику совместно с моей работой в НВА, работой через НВА в Young Folks, и тоже было очень удобно, как раз в том плане, что практику можно сразу найти по своей специальности.
Но эта практика завершена, правильно?
Да, да, один месяц был.
Ваши дальнейшие планы в данном случае, пытаетесь ли вы найти работу, каким образом этот опыт можно использовать, или он влияет на то, чтобы найти работу проще?
Да, сейчас я собираюсь искать работу, планирую ту же сферу брать, маркетинг или организация мероприятий. Очень понравилось, было интересно, хотя сначала я не планировала эту сферу изучать. Знания полученные могут хорошо помочь, так как сразу попадаешь в рабочую среду, и это не то, что теория, как в университете или там в школе. Это вот именно уже рабочие навыки, это связь с клиентами, умение писать рекламные посты, также умение сотрудничать с другими людьми, так как вы все работаете в коллективе и все вместе стараетесь делать вот эти общие проекты. И это, конечно, можно все указывать в резюме, как все свои навыки. И не только рабочие навыки, но и soft skills, там, и коммуникация, и работа в команде, и просто решение каких-то рабочих ситуаций, потому что иногда бывают разные сложности.
Напомню, что мы говорим о трудоустройстве подростков на примере организации Young Folks. Служба занятости представляет такую практику, которую можно в течение 6 месяцев проходить молодым людям от 18 до 29 лет, получая стипендию, ну, примерно равную 300 евро, и осваивать ту или иную профессию. Александр, ты много работаешь и с детьми, и с подростками, и, в общем, в том числе и с людьми старшего возраста, но в основном все-таки это волонтеры, да, или это, собственно, то, что называется ученики. В данном случае, когда берешь на работу молодого человека, то как-то меняется само по себе отношение и его включенность в деятельность организации или нет? Как-то по-другому выстраивается
отношение? Да, конечно, когда есть трудовые, как бы, обязательства, то и мы, и для меня, как, ну, работодателя, да, легче, потому что мы стратегически можем планировать, что у нас там графический дизайнер или фотограф, или вот человек, который помогает, менеджер с мероприятиями, он полгода. Да, он недоступен, как бы, в какой-то, не знаю, там, выходные или вечера, да, но те 20 часов в неделю, которые он отдает, работает, то есть он вполне, на него можно рассчитывать, и это колоссальная вообще помощь нам, как Young Folks, мы усилились во многих местах и как бы направлениях и по дизайну, и по маркетингу. И, ну и вообще в целом мы сейчас можем планировать и как-то работать, потому что вот это такие дополнительные ресурсы для нас очень много значат. И классно, что у ребят, что они не волонтеры, а что они получают за эту денежку, и они тоже по-другому относятся, потому что для них это такой серьезный опыт работы. Это сразу заметно, и для нас, как для организации, это прям очень нам помогает для развития. И я скажу, что вот сейчас у нас как раз такой этап, когда прошлые сотрудники, наши участники, они закончили проект, и у нас сейчас есть возможность где-то вот с 10-15 июля, сейчас мы будем запускать анкету, поиск, и у нас будет свободно 18 мест, то есть 18 молодых ребят мы можем устроить по разным профессиям. Это администратор, менеджер, офисный работник, это графический дизайнер, это видеограф, это SMM, social media specialist, ну вот как раз-таки в рекламе, в маркетинге, кто хочет развиваться, это фотограф, это финансист, может быть, тут...
А финансист каким образом?
Ну вот к бухгалтерии кто может относиться, или также, не знаю, ну потому что в каждой организации также есть и финансы, и может быть,
безусловно,
спонсоров, и фандрейзинг, то есть все, что связано, да, с этой частью. Ну и можно, вот кто хочет на бухгалтера, например, учиться, также можно получать опыт и изнутри узнавать, как работает. И молодежный работник, кому нравится работать с подростками, кто хочет связать свою жизнь с работой вот с молодежью, тоже можно смело обращаться. Если вы даже не найдете анкету или вот что это за проект, то просто смело напрямую пишите, что вот хотел бы трудоустроиться, слышал там по радио о такой возможности. И молодым ребятам от 18 до 29 лет есть такая возможность вот с лета на полгода, на полставки попасть в Young Folks вот на совершенно различные профессии и попробовать себя и помочь нам.
Ну, да, напомню, что многие работодатели, да, требуют некоторый опыт работы, и вот это как раз возможность такой опыт работы получить, ну, вот, или в данной организации Young Folks, или вот, обратившись в службу занятости, которая поможет найти такого рода организацию, либо такого иного работодателя. Вот, возвращаясь к разговору о Young Folks в целом, да, в завершении нашего разговора, я хотел бы тоже, пользуясь возможностью, поговорить о том, чем сейчас живет организация. Это и образовательные различные проекты, и путешествия, и благотворительность. Расскажи, пожалуйста, какие сейчас новости, может быть, вызовы, проблемы стоят для Young Folks наиболее остро?
Да, в целом, конечно, мы начали летний сезон, и у нас есть много мероприятий. Вот я даже, вот каждую неделю у нас появляется календарь, более 30 встреч в неделю для подростков, молодежи. У нас есть такие тематические недели, там и кулинария, и фотографии, и английский язык. Ну, огромное многообразие. Выезжаем и с детьми, и с подростками, показываем Латвию, такие экскурсии раз в месяц происходят, например, в июле, там на Колку с палатками поедем с ночевкой. Для взрослых делаем также мероприятия. Из таких больших проектов, возможно, то, что мы планируем в августе полететь в Исландию, а осенью мы планируем посетить в октябре Нью-Йорк, а в ноябре в Японию. Так что если кто-то хочет вместе с нами открывать мир, то также пишите, присоединяйтесь, и будем путешествовать вместе. И, конечно, продолжает работу наш волонтерский пункт на автовокзале, где мы продолжаем помогать беженцам, которые передвигаются с оккупированной территории, попадают в Латвию. И там мы базовую помощь предоставляем и по жилью. И...
Как поток меняется по количеству? Он продолжается?
Поток есть, да. Вот в последние месяцы это вот около 20 семей, человек в месяц. Да, и мы... Ну, продолжаем помогать, поэтому если кто-то из вас также хочет как-то или пожертвовать финансирование, или прийти стать волонтером, тоже смело обращайтесь, помощь нужна, и ну, всю детальную информацию вам сообщим.
Да, ну и сайт Young Folks, там тоже очень много подробной информации, в том числе благодаря маркетологам и СММщикам организации доступно. Я помню, что несколько лет назад организация переехала на новое место, да, у вас сейчас новый дом. Какие сейчас перед вами стоят, возможно, вызовы, где нужна какая-то помощь, либо...
Ну да, сейчас мы находимся на Кришинбаранан 32, это в центре, мы там уже 2 года живем, рядом с Верманским парком, недалеко. Летом нам немножко полегче, потому что не надо платить эту огромную, как огромные коммунальные, которые зимой вырастают, и летом мы справляемся даже своими силами, какие-то там проекты, как-то сами вот зарабатываем при помощи тоже ресурсов, то, что ребята могут у нас работать и от НВА, от государства получать стипендию и финансирование. Но челлендж, да, наш сейчас как бы вот устойчивую финансовую модель тоже придумать, и вот потоки финансовые, чтобы нам хватало на зиму, то есть сейчас мы, конечно же, тоже в поисках, если там и спонсоров, каких-то новых программ или какой-то поддержки, которая нам позволит зимой как бы выжить, как мы это называем, потому что НГО-сектору и молодежи, ну, конечно, это не бизнес, мы не зарабатываем, у нас нету прибыли, соответственно, вот такой челлендж за лето-осень придумать, как пережить следующую зиму.
Понимаю. Катерина, ну вот вам последнее слово, как бы это ни звучало пафосно. Почему стоит прийти в организацию Young Folks, будучи молодым человеком, взрослым или ребенком?
Если говорить не только о возможности получить профессиональные навыки, как мы обсуждали сегодня в нашем эфире, это также возможность обрести новые знакомства, узнать много новых людей, завести друзей, также посетить множество интересных проектов по разным, самым разным сферам: спорт, искусство, кино. Также тоже различные семинары, которые помогают развивать нужные в наше время навыки. Что еще сказать?
По-моему, хорошо провести время.
Конечно.
Довольно весело. Спасибо вам большое за то, что вы приняли участие в нашей программе сегодня. Участница программы службы занятости по трудоустройству молодежи и, в данном случае, в организации Young Folks Катерина Минкина была вместе с нами, и создатель, руководитель молодежной организации Young Folks Александр Морозов. Мы благодарим вас за участие. Я же прощаюсь с вами, уважаемые радиослушатели, до новых эфиров. Оставайтесь с нами. Буквально через пару минут вас ждут новости в нашем эфире Латвийского радио 4. Передаю эстафету другим своим коллегам. У микрофона был Роман Шмелев, за режиссерским пультом Регина Безаня, продюсер программы Наталья Пориэте. Подписывайтесь на нас в различных социальных сетях. Также не забывайте, что мы есть и на платформе YouTube, где в видеоформате выходят многие из наших программ. Счастливо!